хочу с тобой поговорить по нескольким темам, и, наверное, самое главное и то, что меня чисто эмоционально очень задело, это заявление о том, что Генеральная прокуратура Украины обвинила начальника СИЗО номер 2 в Таганроге в организации пыток украинцев, и в том числе журналистки Виктории Рощиной. Про СИЗО-2 Таганрога мы много читали, и это действительно настоящее пыточное СИЗО. Скажи, как ты думаешь, этот человек ответит за пытки украинцев и конкретно за пытки, которые привели к смерти Виктории Рощиной?
Давайте начнем с того, что этого человека, с позволения сказать, существо зовут Александр Штот. Он подполковник. Он возглавляет это СИЗО с 22 года и очень хорошо нам известен. Если говорить об организаторе пыток, да, возможно, выполнял приказ. Мы знаем о том, что такой приказ существует. Пытать украинцев. Об этом писали в начале этого года очень многие издания. Началось все с «Нью-Йорк Таймс». И есть свидетельства, по крайней мере, четырех беглых сотрудников СИН, что, да, по крайней мере, в десятке у ФСИНов Санкт-Петербург и область, Псков, Юг России, Центр России собирали начальники УФСИНов своих подчиненных и просто сказали, что на украинцев не распространяются даже вот те убогие законы, которые распространяются на российских зэков. Пытать. Пытать. И то, что происходит, то, что происходило и происходит и сейчас тоже в СИЗО-2 Таганрога, я даже слово «пытки», наверное, скажу, что оно такое приевшееся. Да, это унижение человеческого достоинства. Да, это применение электрошокеров. Да, это заставляют петь гимн, бесконечно бьют. Но еще и другие издевательства не передают передачи или передают их, оставляя на ночь около камеры, чтобы съели крысы, а с утра заставляя за ними ползти. Есть свидетельства украинцев, которые говорили, что они просто с голоду этих крыс и мышей ловили и ели. Ну, там многое. Там и голод, там и журналистка Виктория Рощина по свидетельству сокамерниц, которые были обменены, около 40 женщин было обменено за вот, собственно, вот этот весь период, что идут обмены, рассказывали, что в последнее время она не могла ходить, и это еще до того, как ее поместили в одиночную камеру. От голода, от пыток, от бесконечных побоев. И вот всем этим преступлениям есть имя. Есть имена. И вы знаете, говорила зрителям нашим, есть много разных историй, которые называются универсальной юрисдикцией. Универсальная юрисдикция – это когда жертвы пыток дают показания, ну, например, в Германии дают показания в Бундескриминальамт. Это, я бы сказала, аналог Следственного комитета. И вот наша организация Труслан-Хитрогиттен сопровождает обычно такие показания. И у нас был украинец год назад, Виталий Манжес, который рассказывал, как его пытали в Запорожье, в подвале, люди в масках, они прострелили ему две ноги и пах. Ну, в общем, бежал он благодаря чуду, но он бежал, он сейчас в Германии, он дал показания. Он, его жена, его дочь давали показания. Но вроде как казалось, этих людей не найти. Вчера нашли. Нашли. И мы знаем их имена. И я уверена, что очень многие военные преступники, прежде всего Путин, Я думаю, что, к сожалению, не смогут избежать наказания по разным причинам. Может быть, они умрут, может быть, они пропадут, еще по каким-то еще. А вот люди, которые вот такой вот эшелон, во-первых, их сдадут свои же. Безусловно. Их, конечно, сдадут. И не всех, но очень многих мы увидим на скамье подсудимых. Обязательно увидим. Я очень надеюсь, что мы увидим подполковника Александра Штота, начальника СИЗО номер 2 Таганрога.
Скажи, пожалуйста, сейчас есть какая-то возможность получать информацию о том, что происходит с пленными украинцами? Я знаю, что на самом деле публикации о том, что происходит в СИЗО в Таганроге, они, ну, не то чтобы изменили ситуацию, но там как будто бы немножко произошло перераспределение. Или это была временная какая-то реакция?
К сожалению, это была временная реакция. Люди чувствуют себя, опять же, говорю слово «люди». Эти персонажи чувствуют себя безнаказанными. Безнаказанными, потому что мы видели в мае этого года, в мае, в начале июня, например, применение газа. Когда открывалась корма, вот кормушка, куда ставят миски с едой, и вместо мисок с едой пускали газ. Мы не знаем, какой это газ, но, судя по всему, вот этот газ, который применяется при разгоне каких-то бунтов в зонах, ну, тюрьмах, да, то, что стоит на вооружениях у спецназа, у спецназа в СИН, или, например, передача лекарств, да, какое-то время она возобновляется, а потом снова ничего. Огромная проблема. Везде, везде на юге России, в СИЗО, где сидят украинцы, и в Ростове, и в Таганроге. Огромная проблема чесотка. Например, помимо вот всего остального, но с чесоткой еще как-то можно справиться, хотя это вот отдельный квест передать мазь от чесотки, потому что чесотка передается. И как-то еще это можно. А вот то, что не передается, я не знаю, там гипертония, сахарный диабет, болезнь почек. Нет.
У кого остается доступ к пленным украинцам?
Я бы сказала так. Большой спрос с человека, который подписывает все бумаги, касающиеся военнопленных украинцев. Это военный прокурор Кох. Фамилия такая, простая русская фамилия. И я думаю, вот все его подчиненные, вот там стекаются все знания, у него ответ обычный, их там нет, мы к этому привыкли. К сожалению, никак, очень плохо ведет себя Международный комитет Красного Креста. И мне кажется, что вот эту тему тоже нельзя оставлять. Тот самый визит Матвиенко в Швейцарию под эгидой ООН – это вообще прямое следствие того, как ведут себя международные организации. Комитет по правам женщин, куда мы обращались неоднократно по поводу и положения женщины, и Виктории Рощиной. Вот все. Да, такая стена, такое равнодушие, такое наплевательство. Конечно, вот эта вся архитектура международных организаций, так называемых правозащитных, должна быть пересмотрена.
А по поводу военнопленных, кстати, я увидела заявление, но увидела у Владимира Мединского. А если честно, Владимир Мединский, в моем понимании, человек, который соврет, недорого возьмет. Это мое оценочное мнение. Возможно, ты с ним не согласна, и сейчас объяснишь мне, что Владимир Мединский человек кристальной честности. Он заявил, что Киев отказался от 1000 военнопленных ВСУ в рамках обмена. Скажи, пожалуйста, что происходит с обменом и о чем говорит Мединский?
Ты знаешь, ты сказала, что он соврал и недорого взял. Я бы сказала, что он соврал и дорого взял. Это не первый случай, когда он так говорит. Я бы напомнила огромный скандал, наверное, полуторамесячной давности, когда начались первые обмены после стамбульских первых договоренностей, после 2 июня. скандал, когда договорились стороны об обмене телами, и Мединский заявил, что Украина не принимает тела украинских военнослужащих. И я помню, что приехали какие-то фуры с этими телами, и это было внезапно. Они приехали в субботу, и я очень хорошо помню, что обмен был назначен телами на вторник. И дело не в том, что там не готовы морги или не готовы что-то еще, а не готовы документы. Кого привезли, было неизвестно. И украинская сторона уже с этим столкнулась. Когда был самый первый обмен 1000 на 1000, туда, в этот обмен, российской стороной были, в общем-то, всунуты люди посторонние. И да, они были украинцы, но это не были военнопленные, это были люди из ЦВИГов, из Центров временного содержания иностранных граждан, то есть подлежащие депортации в любом случае. Они были выданы за военнопленных. Ну, и, естественно, это вызвало возмущение родственников. И, ну, это возмущение можно было понять. И украинская сторона начала требовать документы. Когда, в конце концов, действительно поднялся скандал, вот эта пляска на костях, на мертвых телах, Украина взяла эти 6 тысяч тел. Ну и, конечно, выяснилось, что там довольно много тел было русских солдат, причем с документами. Просто с документами, которые просто, ну, русской стороне пофигу. Это все зафиксировано, задокументировано. И сейчас то же самое. 1000 на 1000. Возьмите 1000 военнопленных. Дайте, пожалуйста, документы. Давайте, пожалуйста, разберемся, кто все эти люди, кого вы нам предлагаете. Дайте список. Поэтому это... Нет, списка нет. Списка нет. Об этом заявила официально украинская сторона. Я разговариваю с украинскими правозащитниками. Это провокация. Конечно, это провокация, потому что, конечно, украинская сторона не отказывается. Украинскую сторону, любую сторону, правозащитника, адвоката, Лубенца, который по правам человека, кого угодно. Я просто все время работаю с украинскими родственниками, и я знаю, что эти, в основном, женщины, они вообще на все готовы, они разорвут. И вот сказать им, что мы твоего человека не меняем, я бы не рискнула. И никто не рискнет. Поэтому, конечно, украинская сторона отказаться не может и не отказывается. Она просто хочет документы. Потому что представьте себе, что в эти 1000 человек войдет 500 там, или 200, или 100 людей, не имеющие отношения к обмену. И те же родственники скажут, а где наши? Вы забрали вот этих вот, вот непонятно кого, кому запрещен въезд в Украину, а наши где? Вы что? Вы что, документы не проверяете? Вот об этом и идет речь сейчас.
Скажи, пожалуйста, а вот так как не первый раз российская сторона себя так ведет, есть ли какие-то рычаги давления условно для того, чтобы документы были подготовлены, чтобы обмен состоялся в полноценном формате, скажем так, или здесь вот раз на раз не приходится, и никакой управы на российскую сторону нет и быть не может.
Дело в том, что вот смотрите, дело в том, что когда ты обращаешься к украинским органам, организациям, штабам, правозащитникам, которые занимаются обменами, помощью пленным, гражданским, цивильным заручникам, да, похищенным гражданским, ты понимаешь, что в Украине есть база. Есть база похищенных, есть база военнопленных, есть база пропавших без вести, функционирует Национальный информационный центр, все это есть. И такая же база есть по отношению к российским военнопленным. Известно, кто где сидит, как имена, где взяли в плен, при каких обстоятельствах и так далее. В России базы нет. Я не знаю почему. Это раздолбайство, и это моя ставка. Это особая секретность. Не нашли ответственного, оно же раздолбайство. Я не знаю, но вот этих баз, их правда не существует. Если бы они существовали, давно бы уже хакнули, конечно. Но их правда не существует. Ни на промокашке, ни на бумажке, нигде. Их не существует, этих баз. И здесь, конечно, огромная проблема. Если бы эти базы существовали, они должны бы были быть в уже таком международном информационном центре в Женеве. где содержатся данные военнопленных. Их там нет.
Скажи, пожалуйста, какова сейчас судьба тех украинских заключенных, которых буквально похитили с территории Украины и вывезли в Россию, а сейчас часть из них на свободе? Мы с тобой в одном из прошлых утренних эфиров обсуждали ситуацию в Верхнеларсе, да, и там все это выглядело чудовищно. Подвал без электричества, без каких-либо коммуникаций, без какой-либо помощи, без какого-либо доступа вообще правозащитников, в котором живут люди. Буквально вот друг у друга на головах человек, который не может встать, потому что у него серьезные проблемы со здоровьем. И эта ситуация не решается. И не решается она уже до такой степени, что там говорят об объявлении голодовки. Что сейчас происходит в Верхнем Ларсе?
Эта ситуация по-прежнему не решается. Сейчас там около 100 человек, 10 женщин. Еще недавно было 7, сейчас уже 10. Недавно, на прошлой неделе, сошел сель на это место, и ночью их всех вывезли оттуда. И нам казалось, что все, уже вывозят, уже посадили в автобусы, уже едут, уже вывозят, все. Отвезли 700 метров от Верхнего Ларса, продержали ночь в автобусе без воды и привезли всех обратно. По-прежнему люди требуют, чтобы их хотя бы запустили в зону duty-free, потому что это граница, это таможенный терминал. Они живут в подвале таможенного терминала. Чтобы просто за деньги купить воду в duty-free. Нет, этого нет. Был уже акт, когда человек вскрылся, да, перерезал себе горло, его спасли. И вот сейчас объявляется голодовка. Здесь такая история. В основном это бывшие заключенные, которые не по своей воле оказались в России. Их похитили при деоккупации Херсонской области. И вот их отпускают. У них другой дороги нет. Они сидят на юге России. Можно было бы через Беларусь пустить и так далее, но нет. Оставили только Верхний Ларс. Грузинские власти не хотят их пускать, потому что это бывшие преступники. В основном. В основном. Но есть и совершенно никак не осужденные люди, украинцы. Но не пускают никого. Мы за все это время увидели случай, только пропустили Андрея Коломийца, и то это известный очень политзаключенный, отсидевший в России 10 лет за участие в Майдане. Это было очень сложно. Но вот с большим трудом его переправили. Остальные никак. Грузинские власти не хотят пропускать, хотя вообще-то, если вообще украинский консул работает, он сегодня там был. И вообще украинское консульство в курсе всего этого. Вообще-то, просто если грузинские власти просто их пропустят, посольство готово дать автобус, чтобы там он был, я не знаю, с зарешоченными окнами. Довезите их до аэропорта, посадите их в самолеты. Поэтому они не сбегут и никак вас не потревожат. Просто до самолета. Там в Молдову, а от Молдовы тоже на автобусах, как это было всегда. Это сложно, но это не требует никаких затрат от грузинского правительства, ничего. Ну нет, это, ну и это грузинская мечта, конечно, это вот эта позиция, и, конечно, помогают этим людям правозащитники, прежде всего фонд «Волонтеры Тбилиси», замечательный фонд, который, так сказать, в основном состоит из наших людей, избежавших из России. Это вот наши коллеги, которые уехали с 22 года. Они, конечно, сейчас все иностранные агенты, но это люди, которые вот помогают водой, едой, да, чем могут. И они же еще и они предотвращают гуманитарную катастрофу, и они же еще иностранные агенты с большими собственными проблемами в Грузии. Эта ситуация пока нерешаема. А самое-то главное, ну вот сегодня мы занимались помощью одному политзаключенному, который долго содержится в Свиге, зубы у него зубы, острые боли, надо что-то с этим делать. Решили эту проблему. Ну, вот он отсидел в России свои 10 лет за шпионаж. И у него украинские документы, И вот он дальше сидит бессрочно в ЦВИГе, Центре временного содержания иностранных граждан. Ну, хороший парень, замечательный на самом деле. И дело такое сугубо политическое. И вот он сидит и сидит, сидит и сидит, сидит и сидит. И, ну да, его надо депортировать в Украину, конечно, он этого хочет сам. А дальше что думаешь? Ну вот, сейчас открою двери ЦВИГа всех. А там, значит, сейчас сидит 800 украинцев. 800. И скажут, ну, пожалуйста, давайте Верхний Ларс. Сейчас там 100 человек, а будет 900. И что? И как? Проблема решается легко. Откройте имеющийся пограничный пункт, вполне себе имеющийся в Брестской области, в Беларуси. Откройте для них. Нет, 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 нет.
Последнюю тему хочу с тобой еще успеть обсудить. Несколько неожиданно, если честно, для меня в Госдепартаменте США смягчили доклад о правах человека в России. При этом, как пишут журналисты, в черновиках доклада отсутствуют любые упоминания о представителях ЛГБТК+ и преступлений против них. Просто нет такой темы. И доклад значительно короче по сравнению с тем, что готовила администрация Джо Байдена в прошлом году. Описание нарушений в нем смягчили. И, в общем, то есть, как бы, проблем нет. Что это? Почему? Это что, отражение того, что администрация Трампа также относится к ЛГБТ-теме, как администрация Путина?
Вот, если честно, это сейчас главное, о чем очень сильно стоит беспокоиться. И дело здесь не только в удалении упоминания проблем ЛГБТК+ в России. Это вообще-то первый доклад администрации Трампа по правам человека. И именно поэтому он важен, потому что это вот взгляд администрации Трампа на то, что происходит в России. И это смена приоритетов. И дело касается не только ЛГБТК+. Это смена приоритетов от широкой защиты прав человека, ну, чем всегда славилась Америка, да? Широкая защита прав, вообще права человека как высшая ценность. Вот от широкой защиты прав человека к избирательной нежной критике. Это вообще-то огромная смена приоритетов. Это сдвиг материков. Это политизированный и выборочный доклад. Надо отдавать себе в этом отчет. У которого будут огромные и страшные последствия. Прежде всего, это сигнал безнаказанности. Это сильный игрок, самый сильный игрок Запада, США, больше не делает ставку на права человека. Вот о чем на самом деле говорится в этом докладе. Больше права человека не инструмент влияния на какой-то, не знаю, там, моральный климат на Земле. Это молчаливая легализация гонений. Если есть молчаливая легализация гонений, они что, не будут усиливаться? Это лишение очень больших слоев не только России, лишение поддержки, и это усиление их уязвимости, конечно. И это не просто редактура такого бюрократического свойства, это не бюрократический отчет. Вот это сдвиг координат, это вот сигнал одиночества для любых уязвимых групп. Прежде всего ЛГБТК+, но вообще-то никогда не бывает там ксенофобии только к одной группе. Это всегда разрастается на всех остальных. И это разрастется. Вот сейчас, да, материковый сдвиг, и последствия будем ощущать очень быстро и очень долго.
Спасибо большое. Это Ольга Романова на канале Breakfast Show. Не то чтобы breakfast в хату, но примерно так у нас и получилось. Спасибо большое, Оль.
Дорогие друзья, если вас отпугивал процесс приобретения нашего Breakfast VPN, то теперь все стало сильно проще. Просто заходите в Telegram-бот по ссылке в описании к этому ролику и платите обычной картой. Ну а если что-то не заладится, всегда есть человеческая и человечная техподдержка. Я думаю, не нужно уже объяснять, зачем вам нужен VPN. Ну а нам каждая такая покупка приносит небольшую, но очень важную поддержку. Спасибо всем, кто уже пользуется Breakfast VPN.